Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Как и было обещано, мы начинаем изучение второй маковейской книги Ветхого Завета. Эта книга не каноническая. Сегодня мы, я так понимаю, что будем ее читать. В прошлых программах мы просто о ней поговорили, как-то мимоходом. Сегодня более подробно будем изучать.
Да, да. Давайте я напомню для наших слушателей, что в нашей Библии есть так называемые маковейские книги, их три. И первая и вторая маковейские книги, они посвящены событиям маковейской войны или маковейского восстания, когда в 167 году до нашей эры в Палестине было развернуто гонение на веру сирийского царя Антиоха IV Епифана, и это вызвало восстание со стороны евреев, которым руководили братья Маковеи, да, по прозвищу старшего брата Иуды, Макаби, то есть это молот, и, собственно, они обновили храм Иерусалимский, который был осквернен. Они нанесли поражение в итоге сирийцам. Это была гражданская война против и своих же нечестивых, да, которые пытались отойти от отеческих обычаев. И в итоге они сумели, ну, в общем, как-то даже создать свое независимое государство, которое почти 80 лет существовало до прихода римлян. Вот это такая общая историческая канва. Эти события очень важны в истории, как бы, библейской традиции, потому что именно тогда распространяются идеи воскресения мертвых, именно тогда происходит разделение на партии, саддукеи, фарисеи, ессеи. Именно это все связано с событиями, конечно, маковейских войн и вот то, что там вот происходило.
То есть не было бы этих книг, мы бы просто не узнали подоплеку важнейших событий, да, и идей Ветхого Завета.
Да. И мы уже прочли первую маковейскую книгу, но эта первая маковейская книга, она дает описание этих событий, ну, слушайте, больше в таком политическом ключе. То есть мы понимаем, что там вот гонения, вот они там воздвигли, и дальше книга вся состоит из сражений, каких-то писем, которые они там пишут спартанцам, римлянам, чтобы укрепить свое положение. То есть первая такая нас вводит в исторический контекст. Такой вот, да? Но участие Бога в этой всей истории из первой маковейской книги
непонятно.
Мы ничего не поймем. Ну, хотя там персонажи, они молятся, совершая свои подвиги, но тем не менее, как бы, книга в этом отношении, она не дает нам какой-то пищи для размышления такой религиозной. А вот именно религиозному аспекту этих событий посвящена книга вторая. Вот тут мы находим именно такой религиозный аспект. И мы уже, у нас была встреча по второй книге, и сейчас очень коротко я скажу, ну, просто напомню ее построение, да, чтобы нам вспомнить. Значит, что это за книга? Эта книга представляет собой некое письмо, такое пространное, которое написали евреи Палестины уже, ну, считайте, в конце, может быть, этих маковейских войн, или после этих маковейских войн, они написали письмо евреям Египта. С чем? В связи с тем, что палестинские евреи, они возродили храм, правильно? Они возродили богопочитание в Иерусалиме. А мы знаем, что туда, для евреев это была ключевая точка, которая собирала весь народ, это храм, место божественного присутствия. И туда съезжались евреи со всех общин, со всей империи, со всех регионов. Но храм был осквернен, понимаете? Люди туда перестали ездить. И из Египта, естественно, люди тоже не ездили в Палестину, когда храм был осквернен, да? А в Египет уехал один из священников в ходе вот этих конфликтов, и он воссоздал храм в городе Леонтополь, это в Египте. И получается, что мы не только имеем ситуацию, что египтяне не ездят на поклонение в Иерусалим, а у них появляется альтернативный культовый центр, что, конечно, представляло немалую опасность. И вот палестинские евреи пишут это письмо египетской общине, чтобы убедить их, что они храм обновили, что это истинное богопочитание, что там все правильно, все по канону, все по закону. И чтобы они посылали людей, чтобы они людей-то посылали на поклонение. Они их приглашают, приезжайте, празднуйте.
То есть, чтобы храм не пустовал?
Ну, не то чтобы не пустовал, но просто и те, и другие же евреи, да, но только тут между ними раскол получается. И все это связано с идеей храма. И они пытаются убедить их в легитимности вот этого обновления храма, которое произошло.
Напомню, политический момент.
Ну, религиозно-политически.
Ну, да.
Но там у них как раскол из-за этого получается. И они не хотят, чтобы раскол был. И они написали им это с целью убедить, что наш храм правильный. Это ваш в Египте храм неправильный, а вот наш-то правильный. Сюда приезжайте праздновать. Вот в этом состоит основная цель этой пространной книги. Понятно, да? То есть убедить египетских евреев приезжать в Иерусалим, праздновать праздники. До сих пор это обновление храма евреями празднуется, мы об этом говорили, это праздник Ханука, да? Вот. И книга построена, ну, очень интересно. В ней четко можно выделить, ну, две части. Первая часть – это такой пролог. Это, собственно, ну, вот это вот письмо, когда они пишут и убеждают этих египетских евреев в том, что храм Иерусалимский легитимен. И для того, чтобы их убедить в этом, в первых двух главах, сегодня мы будем их читать, автор или авторы, да, этой книги, они используют, они приводят разные удивительные, поразительные истории, которые нас тоже удивят.
То есть мифотворчество в полной красе.
Ну, я думаю, да. Там история про то, как был найден священный огонь на дне колодца, наполненного водой. Это первая история. Вторая история про то, как пророк Иеремия приказал ковчегу скрыться в горе. В общем, вот это вторая история. Значит, вот это вот автор рассказывает эти истории, чтобы показать, что нынешний храм вполне себе легитимен.
Так.
И дальше он говорит, и чтобы вот вы понимали суть произошедших событий, что действительно наш храм правильный, и он был освящен, чтобы вы знали об этих событиях, я вам пришлю сокращение книги Ясона Киренейского. Вот. Давайте я даже... Давайте прочитаем, чтобы было понятно. Значит, это первая часть, это вот, вот эти письма, да, которые в Египет, с этими всеми удивительными историями. А потом автор, это вторая глава, а потом автор, секунду, вот, они говорят, а теперь мы вам расскажем всю эту историю вот этой войны, чтобы вы понимали, да. Это вторая глава, 20 стих. Вторая Маковейская книга, вторая глава, 20 стих. Такое пространное место, давайте прочитаем. «О делах же Иуды Маковея и братьев его, и об очищении великого храма, и обновлении жертвенника, а также войнах против Антиоха Епифана, против сына его Евпатора, и бывших с неба явлениях, тем, которые подвязались за иудеев столь ревностно, чтобы малочисленные очищали всю страну и преследовали многочисленные толпы неприятелей, и воссоздали славный во всей вселенной храм, и освободили город, и восстановили клонившиеся к разрушению законы, когда Господь с великим снисхождением умилосердился над ними. Обо всем этом, изложенное Ясоном Киренейским в пяти книгах, мы попытаемся кратко начертать в одной книге». То есть, для того, чтобы египетские поняли, что там произошло, автор второй Маковейской книги берет некое произведение об этих событиях, уже которое было написано.
И кратко его пересказывает.
Ясон Киренейский. И кратко его пересказывает.
А вообще известно, кто это такой?
Вот. И дальше с 3 по 15 главу идет вот сокращение, такое вот, ну, как бы сокращение вот этого произведения Ясона Киренейского. Кто это такой? Мы не знаем. Мария, мы не знаем.
Досадно.
Но что можно сказать? Можно сказать, что это был некий еврей из города Кирена. Давайте я поясню. Значит, Кирена, или Киренаика, это так называли целый регион, это древняя колония финикийцев, которая потом перешла к грекам. Это примерно территория, ну, Ливии, наверное, примерно так. То есть, это северное побережье Африки, Средиземноморское. Где-то километров 600-700 от дельты Нила, туда, на запад. Представили себе? Вот там находилась Кирена. Вот. И там, как и в Египте, была большая еврейская община. В Евангелии даже упомянут один человек из Кирены. Помните, Симон, киренянин, который нес крест Господа? Вот, он был из города Кирена. И вот евреи, которые жили там, они, у них была, была большая община, и, видимо, там был некий человек образованный, который описал эти события Маковейской войны. Может быть, он в них участвовал, мы не знаем подробностей. Его звали Ясон. Интересно, да, обратите внимание, что имя-то греческое. Имя-то греческое, да. То есть, вот это уже вошло в традицию, второй век до нашей эры. Ясон из Кирены написал произведение в 5 книгах про эту войну. Что это значит? Что это было 5 книг, это что за такое? Это книга...
Это эпос какой-то целый.
Нет. Библион. Это имеется в виду свиток по объему. То есть, вот этот свиток называли библион, и поэтому в 5 книгах это как бы, ну, вот он занимал 5 свиток. В 5 свитков это немало.
Ну, и да, я имею в виду, что это какое-то объемное прямо объемное произведение,
да. 5 свитков. И он хранилось, как бы, вот эти 5 свитков, клали на полочку, и все вот это вот у нас лежит, да. А здесь автор берет эти 5 свитков и укладывает их в один, да, чтобы рассказать в одном свитке.
Ну, в общем, краткий пересказ.
Краткий пересказ, да, этого произведения Ясона. И вот он, интересно, вначале пишет, что я решил это сделать, кратко начертать в одной книге, вот, и дальше он пишет, пишет, что, имея в виду множество чисел, трудность, происходящую от обилия содержания, то есть, видите, там много фактов, много имен, для желающих заняться историческими повествованиями, мы озаботились доставить душевное назидание желающим читать, облегчение старающимся удержать в памяти и всем, кому случится читать, пользу. Хотя для нас, принявших на себя труд сокращения, это нелегкое дело, требующее напряжения и бдительности. Как нелегко бывает тому, кто готовит пиршество и желает пользы другим, но, имея в виду благодарность многих, мы охотно принимаем на себя этот труд, предоставляя точное изложение подробностей историку и стараясь последовать примерам сокращенного изложения. Ибо как строителю нового дома подлежит заботиться обо всем строении, а тому, кто должен заняться резьбой, живописью, надлежит изыскивать только потребное к украшению. Так мы и думаем о себе. То есть, это как бы автор сразу немножко с себя снимает ответственность. Угу. Он говорит, мы не историки профессиональные, да, мы как бы такие, только будем пытаться сократить, поэтому пусть историки занимаются полнотой с картины, мы же только относящиеся к нашему предмету.
То есть, мы просто спокойно переложили то, что было до нас, и вроде как никакого отношения не имеем.
Да, да. Давайте посмотрим сразу, как он завершает свое повествование. Это 15 глава. 15 глава. Вот, 37 стих. «Так окончилось дело с Никанором, и как с того времени город остался во власти евреев, то и я закончу здесь мое слово». Угу. То есть, тут он даже Ясона прерывает, что он дальше описывал, он не пишет. Говорит, все, евреи победили, город остался во власти, имеется в виду Иерусалим, во власти евреев, и поэтому нам это как бы не нужно. Дальше закончу. «Если я изложил его хорошо и удовлетворительно, то я этого и желал. Если же слабо и посредственно, то я сделал то, что было по силам моим». Мне нравится, Мария, этот подход. «Если хорошо изложил, я этого и желал. Если же слабо и посредственно, ну, извините, не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет».
Да-да-да, надо взять на заметку вообще этот
подход. «Да, то я сделал все, что было по силам моим».
«Все, что мог, сделал, больше не спрашивайте».
«И неприятно пить отдельно вино и тотчас отдельно воду. А вино, смешанное с водой, сладко и доставляет удовольствие. Так и состав сочинения приятно занимает слух читателя при соразмерности. Здесь да будет конец». Это он к чему говорит? Что слишком долго произведение, слишком большим произведение не должно быть слишком огромным.
Угу.
Вот как, ну и тут приводит такой немножко алкогольный пример, что отдельно пить вино и отдельно пить воду неинтересно. А вот если их соединить в правильные пропорции, ну это греки так пили.
Да, да. Кстати, опять же, вот. То есть и влияние полным ходом.
Да, влияние, уже, конечно. И вот здесь, значит, вот это вот он так вот пишет. То есть, получается, давайте сделаем маленький вывод. То есть, вторая Маковейская книга, она описывает, это как бы сокращение труда Ясона Киренейского, а перед ней идет такой пролог, где автор убеждает евреев египетских ездить в Иерусалим справлять свой праздник. А в основной вот этой части это повествование Ясона сокращенное, и вот там конечно, раскрывается религиозная сторона вот этих гонений. Мы видим очень яркие личности первосвященников, разных врагов веры. Понимаете, там есть и отрицательные персонажи, и положительные персонажи. Там есть, вот понимаете, откровение, чего нет в первой. Там есть божественное вмешательство, там есть мученики. Это ярчайший образ, 6-7 глава. Мученичество, это вот церковь наша их чтит, маковейские мученики. В общем, книга эта очень интересная. Она богата на содержание, и поэтому будем ее читать. А сейчас, ну вот давайте, для начала прочитаем первые две главы. Давайте, Мария, первые две главы прочитаем. Первые две главы. Здесь приводятся два письма. Вот давайте начнем читать, да? Братьям иудеям в Египте радоваться. Братья иудеи в Иерусалиме, во всей стране иудейской, желают счастливого мира. Видите, как стандартное начало античного письма. Дмитрий Марии желает радоваться. И желает ей мира, например, да? Вот это стандартное начало, и мы, то есть благопожелание, адресат, отправитель и благопожелание. У апостола Павла все письма так начинаются, да? И вот точно так же и здесь. Радоваться – это очень греческое приветствие, а вот счастливого мира, мир – это что, как по-еврейски мир? Шалом. Тут это вот уже еврейское влияние, да? То есть мы здесь видим стык традиций даже в этом приветствии. После этого в письме всегда было какое-то обращение к Богу, к высшим силам, за благодарение, за благополучие адресата, например, что-то в этом духе. Второй стих. «Да благодетельствует вам Бог, и да помянет завет свой с верными рабами своими, Авраамом, Исааком и Иаковом, да даст вам всем сердце, чтобы чтить его, исполнять его волю всем сердцем и усердную душой, да откроет сердце ваше для закона его и повелений, и дарует, откроет, да, и дарует мир, да услышит ваши моления, да будет милостив к вам, и да не оставит вас во время бедствия. Так ныне здесь мы молимся о вас». То есть, о чем молятся палестинские евреи? Чтобы Бог дал египетским евреям сердце, чтобы они исполнили его волю. И открыл, и Бог открыл их сердце для закона. Это к чему они говорят? Они же дальше будут убеждать их, что храм легитимен, присылайте своих людей. Вот они молятся, чтобы их услышали. В царствование Димитрия в 169 году мы, иудеи, писали к вам о скорби и страданиях, постигших нас в те годы, как отложился Ясон. Ясон тут имеется в виду первосвященник Ясон. И соумышленники от святой земли и царства. Они сожгли ворота, пролили невинную кровь. Тогда мы молились Господу и были услышаны, и приносили жертву, и семидали, возжигали светильники и предлагали хлебы. Семидали – это какой-то грубый хлеб. «И ныне же совершайте праздник кущей в месяце Хаслеве». Вот так заканчивается первое письмо. Давайте я объясню.
Да, то есть, про праздник кущей.
Да-да-да, давайте я немножко объясню. То есть они пишут, что палестинские, египетским евреям желают радоваться. И мы молимся о том, чтобы вы услышали Божий закон. Бог открыл, просветил ваш разум. И раньше они ссылаются, то есть, да, мы вам писали это письмо про вот эти вот все гонения, про начало вот войны, про все вот эти тяжелые истории в царствовании Димитрия. И они рассказали им о осквернении храма. А вот сейчас, сейчас, знайте, что мы молились Господу, и нас услышаны были, и мы принесли жертву, то есть восстановили святилище, понимаете? Возжигали светильники, все, предложили хлебы, и поэтому храм мы восстановили, и поэтому совершайте у нас праздник кущей в месяцах Ослеве, людей пришлите сюда, ходите в наш храм, потому что мы его восстановили. Поняли? Вот оно первое, это как бы начало.
Хитро, хитро.
Начало вот этого письма. Дальше идет второе письмо. Второе письмо. Видимо, автор второй маковейской книги приложил тут всю переписку. Второе письмо. Видимо, первое письмо эффекта
не возымело.
Должного не возымело.
Угу.
И пишется второе письмо. В 188 году жившие в Иерусалиме и Иудеи. Это 188 год по эре там Селевкидов. То есть в каждом государстве была своя эра. И здесь вот смотрите, то есть сколько лет это прошло? там 169-й. 11 лет прошло. 11 лет прошло.
То есть второе письмо через 11 лет после первого.
Ага.
Долго.
А подождите, а почему 11? 69 плюс 9. 9 лет прошло. Должно получиться 188.
Угу.
Да.
9.
9 лет прошло. 9. Тоже немало.
Угу, немало.
Вот, прошло немало. 9 лет. И они снова пишут. Давайте, смотрите. Живущие в Иерусалиме, в Иудее, старейшины и Иуда. Сам Иуда, вот этот лидер.
Угу.
Это он еще был жив, когда он это все писалось. Аристовулу, учителю царя Птолемея, происходящему из рода помазанных священников и пребывающим в Египте иудеям, радоваться и здравствовать. То есть, получается, спустя 9 лет, видимо, те людей не прислали, стал оформляться раскол, и они снова пишут им, что пишется это от лица евреев и Иуды, который у них был лидер, египетским евреям и их лидеру, некий, кто тут?
Аристовул,
знатный человек, который к тому же был учителем царя Птолемея, вот, из рода священников. Вот он как бы, как, видимо, был как за начальника народа. Что же написано во втором письме? «Избавленные Богом от великих опасностей, мы торжественно благодарим его, как бы сражавшиеся против царя, так как он изгнал ополчившийся на святой град». Вот. То есть мы Бога восхваляем за что? За то, что он...
Нам
помог. Освободил от иноплеменной власти вот этот Антиох Епифан. И дальше рассказывается о его как бы судьбе, судьба Антиоха Епифана. Царь пошел в Персию, с ним войско, которое казалось непобедимым, но они были поражены в храме Нанеи через обман, употребленный жрецами Нанеи. Что же там случилось? Какая смерть ожидала царя? Здесь описана его гибель. То есть, на ней это какое-то божество, которое женское, может, богиня плодородия, которая вот существовала в Сирии. И что же там случилось? Давайте вот прочитаем, поймем. Когда Антиох, как бы намереваясь сочетаться с нею, сочетаться, значит, жениться.
Угу. Сочетаться браком.
С нею с кем? С богиней.
Угу.
Вот с этой богиней.
Смотрите, то есть, ни много, ни мало.
Ни много, ни мало. Он пришел в то место... А бывшие с ним друзья пришли взять деньги, как приданное. Вот оно как, Мария, вот оно что оказывается. То есть, это получается, ну, же язычники, да,
угу.
Язычество, а царь нуждался для армии, для военных дел в деньгах.
Так.
А и он, значит, а там был богатый храм с богатой казной, да, вот этой на ней богини. И царь говорит, а я вот на ней женюсь, я на ней женюсь. А, соответственно, если он на ней женится, вся царская казна...
Его казна.
Она как бы принадлежит ему. Все по закону, согласитесь. Все юридический кодекс семейный чтится. Под это... То есть, он хотел этот храм ограбить, понимаете?
Казну... При помощи закона я...
Да,
на такой, секундочку,
такой
на минуту.
Своеобразного, да. Своеобразная такая логика, то есть, жениться на богине,
угу.
Для того, чтобы вытащить из закромов все золото.
Как говорится, Остап Бендер бы позавидовал.
Возможно. И когда они зашли, взять уже за деньгами, Антиох немногими вошел во внутренность храма, и когда... А жрецы, ну они что, довольны были таким поворотом? Нет. И они, когда зашел туда Антиох, короче, они закрыли храм, и, отворив потаенное отверстие в своде, стали бросать камни, и поразили предводителей и бывших с ним, и, рассекши на части, отрубив головы, выбросили их находившимся снаружи. То есть...
Просто зверски убили.
Порубали на кусочки и выбросили.
Угу.
Причем обратите внимание, как интересно. А они-то это тоже тут такая ритуальная, как бы немножко логика. Потому что те, которые находятся снаружи, они знают, что случилось? Кто убил царя?
Ну, скажем так, кто-то догадался, естественно. Но в общем и целом это выглядит как то, что богиня
ага.
не взяла его себе в мужья.
Да, и богиня его растерзала.
Да, и богиня его растерзала.
Смотрите, как интересно. Угу. То есть царь для того, чтобы народ не возмущался, говорит, я женюсь на богине, ну а золото мое.
Угу.
Жрецы его убивают, а народу объясняют, ну это богиня его не приняла. И когда его убивают, закрывают, и выбрасывают его тело,
угу.
разделенное на части, понимаете? Это богиня. Вот он вошел к ней, да, она его растерзала. Ну, вот такая прям история, согласитесь. Колоритная, колоритная.
Колоритная. Ну, то есть это выдумка, я правильно понимаю?
Ну, вот это не факт. Вот это как раз не выдумка.
Угу.
Такое вообще не придумано.
То есть я так понимаю, что все-таки кто-то догадался, что это не совсем дело рук богини?
Ну, конечно, конечно. То есть это-то как раз вот не выдумка. Это вот как раз историки пишут, что это...
Имел место.
Вполне вероятно, да. Очень правдоподобная история на самом деле. И это Бог его покарал, и благословен Бог наш, предавший нечестивцам. И дальше вот написано. «Намереваясь в 25-й день Хослева праздновать очищение храма, мы почли нужным известить вас, чтобы вы совершили праздник кущей и огня, подобно тому, как Неемия, построив храм и жертвенник, принес жертву». То есть приблизился снова праздник обновления храма и праздник кущей, они недалеко друг от друга. И что? Они говорят, и мы решили вас известить, что присылайте ваших людей. Подобно они приводят в пример Неемию. Неемию. Давайте разберемся. И вот тут дальше пошли удивительные истории. В первой истории, Мария, ничего удивительного. А вот тут пойдут удивительные истории. Давайте вчитаемся. Ну, ладно, давайте не будем читать. Давайте я своими словами объясню, это будет скорее. Короче говоря, тут говорится о том, что когда евреев угоняли в плен, а священники еврейские решили сохранить священный огонь. И для этого они нашли высохший колодец, и туда, на дно колодца, его опустили, этот огонь.
Ну, и... в чем-то, видимо, да, в какой-то.
Да. И потом их увели в Вавилонию, но их дети знали место, где этот священный огонь сохраняется. И дальше тут сказано, что из Персии был назначен Ниневия, да?
Мы читали про это.
Ниневия, этот, Неемия,
да.
Я извиняюсь.
Да, Неемия.
Неемия, чиновник персидский. И вот он-то и восстанавливает святилище. Вот тут вот сразу я вам скажу, очень странная история, потому что если мы читаем книгу Ездры Неемии, то кто восстанавливает святилище? Это первое поколение переселенцев, которым руководил Зарававель и первосвященник Иисус. А Ездра и Неемия появляются уже когда? Ну, позднее они появляются.
Да. Ну, то есть получается, что сведения, которые вот содержатся во второй Маковейской книге с официальной версией,
вообще
немножко...
не вяжутся. Не вяжутся. Не вяжутся. И здесь какая-то совершенно альтернативная история, очень малоправдоподобная, но вот автор считает, что она убедительная.
Угу.
Давайте вот посмотрим, как же автор рассматривает восстановление храма. Да? «Когда отцы наши отведены были в Персию, тогда благочестивые первосвященники, взяв огня с жертвенника тайно, сокрыли его во глубине колодезя, имевшего безводное дно, и в нем безопасно сохранили его, и никому не было известно это место. Так вот, по прошествии многих лет, Неемия, посланный от персидского царя, он знал об этом огне, и он решил его найти. Есть он там, нет, вот в этом колодезе. И он отправил священников, которые знали, где лежит. Но что они там нашли? Огня не нашли, а нашли только густую воду. То есть поднялся уровень, какая-то жидкость наполнила этот колодец. Но Неемия не остановился. Он сказал, будем делать, будем делать. Он приказал почерпнуть эту воду, потом приготовлены были жертвы, Неемия приказал окропить этой водой дрова и положенная на них. Какая-то интересная была вода. Очень хорошо горящая. То есть ей покропили древесину, и она сразу же... И солнце вышло, и все воспламенилось от одного солнечного луча.
Чем-то бензин напоминает,
да.
Нет?
Тут что-то такое, какая-то густая жидкость, которая наполнила колодец. И вот Неемия, значит, полил дрова, жертву, и все загорелось. А священники, доколе горела жертва, совершали молитву. Прочие припевали. Дальше эта молитва прекрасно совершенно приводится, где сказано про восстановление храма, чтобы Бог собрал всех евреев. Да? А Неемия приказал оставшиеся большие камни поливать, и это пламя вспыхнуло. Пламя вспыхнуло. И когда царь персидский узнал об этом святом месте, он, значит, прислал дары. То То есть он признал священное место. То есть получается, в изложении автора Второй Маковейской книги обновление храма было связано с чудом.
Угу.
Вот, и это сделал Неемия, а не Зарававель, как в реальности, да? Неемия, и он, чудесным образом обретает этот священный огонь и восстанавливает храм.
Ну, то есть в жизни все, всего скорее действительно было довольно прозаично, как ни крути,
да.
А хотелось чуда какого-то божественного.
Да, да, да. И это он приводит в качестве основания, что храм легитимен.
Легитимный, очищенный, восстановленный, да, в общем, да, приходите.
Да. Вторая история еще более удивительная. А это история про пророка Иеремию. Очень коротко скажу. Все читать не будем, очень коротко. Это вторая глава. Тут автор ссылается на некие записи, которые якобы были, да, этого пророка Иеремии. Чего за записи, где это написано, опять мы не знаем. И он говорит, что когда евреи ушли в Палестину, ушли в Вавилонию, он им написал послание, где он уверял их, что не надо беспокоиться, потому что вы сейчас не вернетесь, а наоборот, вам нужно противостоять языческой культуре и хранить отеческую веру. Вот. То есть он их предупреждает об этих вещах.
Ну, пока вроде сходится с официальными источниками. Так.
И после этого Иеремия, по бывшему ему божественному откровению, Маша, вы готовы? Повелел скинии и ковчегу следовать за ним, когда он восходил на гору, с которой Моисей, взойдя, видел наследие Божие.
Угу.
Вот это вообще неожиданно.
То есть левитирующие вещи,
да,
у нас тут,
да,
висящие,
да, да,
в воздухе появляются.
Видите, как бы тут логика какая, что вавилоняне разорили храм, но храм еще не был разорен, и Иеремия, зная об этом, что самые главные святыни – это Ковчег Завета, это скиния, они могут подвергнуться осквернению. Ну, вот видите как. Повелел, понимаешь.
Угу. И они...
Скиния, то есть это целое... Вот, Ковчег Завета. И они, значит, за Иеремией дружненько двинули.
То есть
как
это большой такой, ящик, да, на,
да,
секундочку.
Да, да. Как себе это представлял автор Второй Маковейской книги, я даже не могу себе представить. Но Иеремия нашел пещеру, внес туда скинию, ковчег и жертвенник и заградил вход. То есть Иеремия все это заложил.
Ну, то есть сохранил.
Да.
Самые главные святыни.
И он сказал, это место будет неизвестным. Неизвестным. Все.
Потом
и,
они как бы вернутся и как
они
бы.
Они вернутся, да,
да.
Они должны быть явлены. То есть зачем это было рассказано? Что как в древности храм был осквернен, но восстановлен. Точно так же и ныне храм был осквернен, но восстановлен. Вот.
Ну, еще один довод в пользу того, что это легитимный,
да, храм. Легитимный,
да,
храм.
Что сюда можно прийти, и никакого там богохульства не будет.
Да. И вот он потом там на этом месте... Да, и он... Что это за гора-то? Это гора по другую сторону Иордана, с которой Моисей обозревал святую землю. И потом он спустился и где-то умер. И вот именно в этой горе пещера, и туда был помещен Ковчег Завета и так далее. Вот такая среди евреев была история.
Угу.
Вот. Ну вот. Но и 16 стих. «Намереваясь праздновать очищение храма, мы писали вам об этом. Хорошо, сделайте и вы, если будете праздновать эти дни». Все. Вот это главная цель. Вот это главная цель. Странные истории про Неемию, про Иеремию.
Угу.
Да. Дальше будет самая занимательная часть.
Угу.
Это вот этот Ясон Киренский.
Так.
Там действительно книга яркая.
Там еще более удивительные, видимо, истории будут,
да,
но это уже в следующий раз, в следующий четверг, в это же самое время.
Да.
У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья.